И сегодня мы будем говорить о медицине.
Традиционная медицина, она себя уже изжила, потому как она не лечит заболевания, она нивелирует симптомы.
Все равно очень мало внимания уделяется тому, что здоровье – это долгосрочный проект.
То есть, если вы просто убираете мясные продукты, оставляете, были макароны с котлетой, остались макароны, и это плохо.
Я в этом месте дилетант.
Иван, еще раз тебе скажу, вот ты уже изначально неправильно опять говоришь.
Слушатели подкаста «Проветримся» не только узнают что-то новое, когда гуляют и слушают нас у себя в наушниках, они еще и увеличивают количество своих митохондрий.
Да, совершенно верно.
Здорово, братцы. Меня зовут Иван Ямщиков, и это подкаст «Проветримся», в котором мы идем на прогулку с интересными людьми и обсуждаем голосовыми сообщениями в Телеграме интересную нам тему. А потом наш режиссер монтажа Миша, спасибо тебе, что ты это делаешь каждый раз, собирает из наших голосовых реплик единый подкаст о той или иной технологии, о том или ином научном открытии, о какой-то индустрии. И сегодня мы будем говорить о медицине. Ну а сейчас, прежде чем мы начнем разговаривать с гостями, у нас регулярная рубрика Ксении Друговейко «Just One More Thing».
Все мы хотим умереть как можно позже, как можно более здоровыми и молодыми. В поиске решения этого уравнения и заключается задача современной медицины. Веками она была сосредоточена скорее на пополнении знаний о болезнях, чем о собственном здоровье. Но в последние несколько десятилетий рост продолжительности жизни стал приводить к невиданным расходам на здравоохранение. И вечный принцип «каким бы ни было здоровье, до конца жизни точно хватит» наконец-то устарел. Медицина взяла курс на предотвращение заболеваний и сосредоточилась на формуле 4П – предиктивность, персонализация, партисипативность, превентивность. Нынешняя пандемия ускорила развитие заложенных в эту формулу трендов, а именно технологий больших данных и искусственного интеллекта, генетических исследований, телемедицины и портативных медустройств. Преимущество персональных планов профилактики над популяционными приближает нас к исполнению мечты всякого ипохондрика – обретению максимального контроля над собственным организмом в домашних условиях. Если фитнес-браслеты и не заменят нам окончательно голоса совести, терапевта и тренера, то это сделают умные холодильники, следящие за индивидуальным планом питания, да зубные щетки, определяющие уровень стресса по составу слюны. Быть может, даже чипы, анализирующие сексуальную совместимость двух людей с точки зрения перспектив рождения здорового потомства. Интеграция индивидуальных показателей здоровья с большими данными способствует развитию фармакогенетики, которая изучает влияние отдельных генов на действие медикаментов, и фармакогеномики. Она исследует связь между лекарственными реакциями и целым геномом. Перспектива тут не только в повышении эффективности, но и безопасности лекарств, а также их доступности. Словом, первая цель новой медицины для молодых пациентов – помогать природе, для пожилых – противодействовать ей. Ну а вторая состоит, пожалуй, в том, чтобы сделать бег от болезней более приятным, чем путь к ним.
И сегодня с нами проветриваются два эксперта в разных областях медицины, каждый из которых мне очень интересен, потому что он освещает, мне кажется, очень важную часть того, что в медицине, как в индустрии в целом происходит. Итак, Артем Елмуратов, сооснователь и директор по развитию медико-генетического центра «Генотек». Привет, Артем.
Привет.
И врач превентивной и антивозрастной медицины, руководитель сети клиник «Гранд Клиник» Ольга Шуппо. Привет, Ольга.
Добрый вечер.
Давайте начнем с первого вопроса, который, мне кажется, в равной мере относится и к превентивной медицине, и к генетической медицине, потому что вот даже несмотря на то, что сейчас на фоне пандемии и коронавируса про здоровье и медицину думают, не знаю, в разы, мне кажется, больше, чем год назад, все равно очень мало внимания уделяется тому, что здоровье – это долгосрочный проект. Это история не про какое-то разовое вмешательство в первую очередь, а это история про регулярные анализы, про контроль состояния, про образ жизни и так далее, и так далее, и так далее. И расскажите, что вы об этом думаете, как вам кажется, уделяют ли этому достаточно внимания, и правильно ли я понимаю, что и возрастная превентивная медицина, и генетическая медицина – это как раз про здоровье как образ жизни, если угодно.
Ну, я совершенно с вами согласна. Конечно, да, превентивная медицина – это вообще, вот так, если говорить превентивно, это предупредительная медицина. Медицина, которая которая нацелена в первую очередь на раннее выявление каких-то предпосылок к развивающемуся заболеванию на основе определенных симптомов, на каких-то определенных микроизменениях, может быть, в области, ну, в анализах биохимии и так далее. А, конечно же, основываясь и на генетике, персонализированная генетика определенного данного человека. Ну и, конечно же, нацеленная в свою основную такую вот миссию — это на оздоровление человека и на продление его качественного здорового долголетия. И, конечно же, думать об этом нужно до начала. То есть это здоровье человека закладывается еще даже не во внутриутробном его периоде, а до этого. То есть от будущей мамы зависит здоровье ребенка.
Да, я думаю, ты абсолютно прав. Действительно, медицина — это в идеале не то, чтобы сделать какую-то одну процедуру и потом, соответственно, расслабиться, ждать, что все будет хорошо. Превентивная медицина, профилактическая медицина, такая персонализированная, она действительно базируется на том, что человек следит за собой, следит постоянно и действительно, в первую очередь, надеется на себя, да, потом уже, соответственно, на докторов несет за себя ответственность. И во многом, конечно, это все банально, но это здоровый образ жизни, вот, за которым нужно следить. Действительно, профилактическая фактически чекапы, анализы. Все это нужно делать методично и регулярно, потому что когда человек как бы такими наскоками, да, пытается заняться своим здоровьем, долгосрочно, наверное, это не всегда так максимально продуктивно. Ну и я, наверное, хотел отметить, что вот делить как бы так медицину на генную там и такую превентивную не то чтобы супер, наверное, правильно, потому что генетика как раз является одним из таких очень важных кирпичей, одним из таких фундаментов для превентивной медицины. Очень рад, что мы сошлись с Ольгой, потому что действительно нет выделения между генетической и перифологической медициной, что как раз генетика является составной частью превентивной медицины. Это здорово.
Давайте мы отдельно потом про генетику и медицину детальнее поговорим, но сначала я все-таки хотел обсудить вот эту историю про общественное сознание, потому что меня это, правда, увлекает, это очень интересно. Вроде все знают, как надо, все знают, что медицина — это образ жизни, но при этом, мне кажется, довольно мало внимания и в образовании, и в обществе как-то уделяется этой истории, что лучше сначала как-то регулярно, правильно все делать со своим здоровьем, чем потом лечиться, а когда уже все случилось плохое. А во-вторых, вот на фоне пандемии даже, да, решения, которые принимаются, выглядят очень странно. Ну, то есть, я не знаю, там есть масса примеров. В Калифорнии, к примеру, магазины, продающие алкоголь, были признаны бизнесами, которые нельзя закрывать, а встречи анонимных алкоголиков закрыли. Или там во время локдауна закрываются спортивные площадки, хотя все знают, что, в общем, занятия спортом скорее полезны для здоровья, чем вредны, да? Откуда это берется? Почему так? Как вам кажется? Я уточню вопрос. Это как бы просто фундаментальное свойство человеческой психики, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится? Или это какая-то история, которую общество, не знаю, там, в целом может как-то изменить, поправить или улучшить? Как вам кажется?
Мое мнение, это скорее паника, которая затронула и наше здравоохранение. Поэтому такие вот не совсем, может быть, разумные иногда выпускаются и приказы. Но и тактика изначально была одна, потому что в условиях такой вот экстренности нужно было что-то срочно делать. Потом она много-много раз менялась. Вы это сами видите, как менялись протоколы в лечении пациентов ковид. Сейчас более-менее какая-то к одному знаменателю пришли, и то не всегда. Вот это чрезмерное то же самое, да, вот назначение антибиотиков убийственное для нашей микробиоты кишечника в первую очередь, который 70% иммунитета нам дает, совершенно неоправданно при этой вирусной инфекции.
Думаю, что это и то, и то. То есть действительно это фундаментальная проблема, потому что когда человек молодой, если у него хорошее здоровье изначально, то он не задумывается о таких проблемах, и ему кажется, что он будет вечно здоровым. Вот. Однако, понятное дело, что когда человек сталкивается с этой проблемой, то с какой-либо проблемой, то уже поздно. Вот. Иногда так, осознание того, как что необходимо, да, там, вести здоровый образ жизни, может прийти просто на чужом примере, конечно. Вот. Но это не всегда так происходит, это тоже не всегда самый лучший путь. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, общество может вести в хорошем смысле пропаганду, вот, и приучать людей к здоровому образу жизни с самых юных лет.
Ну и то же самое с закрытием или открытием, да, каких-то мероприятий, учреждений. То же самое в системе здравоохранения. Да, сначала там вот такой приказ, который непонятно, как к нему относиться. Вроде бы закрыть нужно частные клиники, а с другой стороны это медицина, и это должно быть открыто и доступно для нашего населения. Вот наша сеть, например, клиник. Мы сначала вроде бы тоже подчинились приказу, закрылись, но потом посмотрели, в приказе есть такая вот некая лазейка, да, для того, чтобы мы могли совершенно спокойно работать. А у нас на самом деле проголосовали наши пациенты. Они нам говорят, как же так, вот вы закрылись, тут уже 3 дня мы хотим дальше восстанавливаться. Ведь мы занимаемся в наших клиниках адаптационной медициной. То есть это медицина адаптации, которая как раз и готовит иммунитет к каким-то грядущим таким вот кризисным моментам в жизни. Поэтому мы работаем, и мы очень успешно работаем. Сейчас у нас пациенты, безусловно, рады, что мы открыты и готовим их иммунитет и их адаптационные возможности к встрече с вирусом. Но вот что я сейчас замечаю, наши пациенты в наших клиниках вообще молодеют. То есть приходят все больше и больше осознанных таких молодых людей, которые беспокоятся о своем грядущем здоровье и о своей молодости в таком тоже зрелом возрасте, и которые хотят жить долго и хотят жить качественно здоровыми людьми. Поэтому это радует, и этому способствует, я думаю, сейчас, знаете, прям большое спасибо многочисленным блогерам, которые продвигают эту тему. Может быть, не всегда правильно и не всегда грамотно, но, тем не менее, в массах это уже есть, и люди приходят, знают, все более популярным это направление становится, ну, потому что, понятно, и результаты совершенно другие получают. Обычная традиционная медицина, она все-таки симптоматическая медицина, она лечит имеющиеся симптомы, избавляет на какое-то время от них, а превентивная медицина занимается оздоровлением полностью человека.
Что именно вот вкладывается в понятие адаптационная медицина, о чем идет речь, как это работает? Ты можешь подробнее про это чуть-чуть рассказать, чтобы мы как-то вместе со слушателями понимали, о чем идет речь, потому что я не врач, я не знаю, чем адаптационная медицина отличается от какой-нибудь еще.
Да, Иван, тебе, конечно, расскажу подробнее о том, что такое адаптационная медицина. Медицина адаптации. Ну, вообще, наши адаптационные возможности у каждого человека существуют, и вообще изначально мы рождены для того, чтобы сами себя восстанавливать. Организм — это самовосстанавливающая система такая. И любая болячка, любой вирус, вот, который проникает в наш организм, наша система способна его как-то локализовать и уничтожить, и организм свой запустить опять как систему такую, в полноценную работу. Так вот, что такое адаптационная медицина? Это методы... Адаптационная медицина использует методы системной физиотерапии, то есть физическое воздействие на организм человека с целью тренировки его адаптационных возможностей. К ним относят различные методы. Это и температурные воздействия на организм, это и кислородные, там инертные газы различные тренируют организм. Работа, например, вот гипоксические тренировки тренируют наш митохондриальный пул, митохондриальный аппарат для того, чтобы восстановить на уровне системы, на уровне клетки наш организм, его энергетическую полноценность для того, чтобы справиться со всеми бедами. Но вообще, вот если перечислить методы, которые относятся к адаптационной медицине, это общая криотерапия, гипербарическая оксигенация, по-другому барокамера, это интервальные гипоксические тренировки, то есть воздействие низкими парциальными такими вот концентрациями кислорода для тренировки митохондрий. Это те же самые водные процедуры могут быть адаптационными методиками. Озонотерапия как одна из адаптационных методик. Ну и так далее. Много чего у нас и используется в клиниках. Это и конструкции такие, которые имитируют невесомость и используются в области центра подготовки космонавтов. Вот некоторые методики мы берем оттуда. Они как раз эту цель преследуют — тренировку адаптации внутренних ресурсов организма для того, чтобы он вышел на стадию естественного такого плата, иммунитет был сильным и мог противостоять различным натискам со стороны внешней окружающей среды, будь то бактерии, там, вирусы и так далее.
Круто. Слушай, давай с одним каким-нибудь кейсом подробнее разберемся, чтобы просто на примере было понятнее. Ну вот из всего, что ты перечислила, я более-менее понимаю про гипоксические тренировки, да, и история, к примеру, про гипоксическую тренировку, как я понимаю, да, это, к примеру, бег трусцой, да, если я бегу трусцой, у меня снижается, там, не знаю, количество кислорода в тканях, по всей видимости, тренируется выносливость, вот это все. Чем в этом смысле вот такая тренировка отличается от того, что происходит в клинике адаптационной медицины, и в чем именно эффекты такой тренировки на митохондрии, как это работает на каком-то биологическом уровне? Можешь чуть подробнее про это рассказать? Мне кажется, это было бы всем интересно.
Да, Иван, вот ты говоришь про бег трусцой. Но бег трусцой, знаешь, для кого-то это будет аэробный вид тренировки, а для кого-то, извини, станет анаэробным для неподготовленного человека. Есть определенные тесты, как понять, что в какой зоне все-таки находится человек, аэробная или анаэробная. Вот анаэробная нагрузка, она она будет нормальной, она будет полезной для тренированных спортсменов. И все-таки для неподготовленных людей мы начинаем с аэробных тренировок. И вот аэробная тренировка, ну, самый простой тест, в какой зоне ты находишься, аэробная или анаэробная, это токинг-тест называется. Когда ты... Вообще мы рекомендуем скандинавскую ходьбу. Вот когда ты идешь, и ты через нос совершенно спокойно можешь дышать, и ты можешь разговаривать по телефону в это время при своем максимальном, ну, максимальной ходьбе, и смотришь на этот пульс. И вот как только ты начинаешь задыхаться, это уже ты выходишь в анаэробную зону, и в это время ты себя закисляешь. А в аэробной зоне как раз тренируются наши митохондрии, они размножаются в аэробных условиях.
А, то есть наоборот, для роста митохондрий нужно дышать свежим воздухом. Слушатели подкаста «Проветримся» не только узнают что-то новое, когда гуляют и слушают нас у себя в наушниках, они еще и увеличивают количество своих митохондрий. Я правильно понял? А митохондрии, в свою очередь, отвечают за энергетический обмен в организме, и когда их у нас больше, мы поэнергичнее. Примерно так?
Да, совершенно верно. Во время прогулки мы увеличим количество своих митохондрий. Но если заходить более глубоко, то есть там мы сначала рекомендуем скандинавская ходьба, да, а потом уже переходить на такие на интервальные вещи, когда мы включаем и анаэробный вид тренировки. А вот как раз анаэробный вид тренировки при тренированных, изначально при тренированном и размноженном таком пуле митохондрий, он будет способствовать увеличению их, то есть не увеличению их, а улучшению их качества, этих митохондрий. То есть они становятся более сильными при анаэробных тренировках уже потом, при изначальных, опять же, подготовленных. Если мы начнем изначально с анаэробных тренировок, вот, ну, можем получить лишь осложнение. И еще раз про гипоксические тренировки. Почему в условиях клиники? А в условиях клиники есть определенный специальный аппарат, разработанный с обратной биологической связью. То есть мы надеваем специальные датчики на человека, даем ему маску, он в течение около часа примерно лежит, можно спать в это время, и аппарат выдает ему такое вот низкое парциальное насыщение кислорода и потом высокое. И вот чередуются эти две фазы. В норме у нас всегда 21% во вдыхаемом воздухе кислорода. Аппарат генерирует примерно 7% кислорода, то есть до таких цифр доходим, и потом 30-32% кислорода. И вот эти вот перемежающиеся качели, они позволяют тренировать митохондрии. С помощью гипоксии мы убираем неполноценные митохондрии. Митохондрии — это наши аккумуляторы в каждой клетке, которые должны вырабатывать энергию. И если они неполноценные, они становятся, ну, скорее так вот засоряют наш организм и не дают нам той энергии, которой нужно. Нам нужны здоровые, молодые, такие мелкие митохондрии. Поэтому в условиях гипоксической нагрузки, в условиях клиники, мы как раз раскачиваем эти качели и чистим свой митохондриальный пул для того, чтобы его оздоровить. Полноценное митохондриальное здоровье — это вообще это здоровье всей системы, потому что это та энергия, которая дается для оздоровления, для жизнедеятельности, вообще для всего-всего. Сейчас митохондриальной медицине уделяется огромное внимание, в том числе и в онкологии. И вот еще добавлю про интервальную гипоксическую, гипероксическую тренировку в условиях клиники. Как я сказала, там есть обратная биологическая связь у этого аппарата. Мы оцениваем частоту пульса, сатурацию, то есть насыщение кислородом, кровью и другие параметры для того, чтобы плавно и очень мягко вести этого пациента к его ресурсному состоянию. Мы не всегда это сможем сделать. То есть, ну, вот обычный спортсмен, например, да, он не контролирует свои процессы биологические, которые происходят у него в организме, вот так, как это делается в условиях клиники. То есть с митохондриями нужно работать очень деликатно и в каждом конкретном случае. То есть это персональная медицина.
Артем, а вот ты говоришь, что когда человек молодой, у него хорошее здоровье, он редко про него думает, но я полагаю, что люди, которые пользуются генетической медициной, это в основном люди как раз молодые. Ну, потому что они обычно более оптимистически относятся к технологиям, больше им доверяют. Или я тут заблуждаюсь, и это как-то по-другому устроено?
На самом деле у нас покупают тесты люди всех возрастов, но действительно у нас очень много людей довольно молодых. И это действительно связано с тем, что к нам приходят именно те молодые люди, которые заботятся о своем здоровье и действительно такие более склонные к тому, чтобы принимать новые технологии и применять их на себе.
Согласна, Артем. У нас в клиниках действительно генетические тесты — это в основном прерогатива таких молодых людей, и они делают себе и своим детям. Потому как это совершенно обоснованно и правильно, и так и должно быть. Генетику мы должны посмотреть у детей для того, чтобы потом спрогнозировать, как нужно их кормить, чем кормить, какую физическую активность им дать для того, чтобы максимально правильно реализовать весь их потенциал.
Артем, а можешь чуть подробнее рассказать вообще про то, насколько изучена связь суть генотипа, генома и здоровья. Потому что, с одной стороны, понятно, что есть врожденные заболевания, и некоторые из них, наверное, изучены довольно подробно, но мы, во-первых, не всегда знаем, как соотносятся генетика и среда, потому что это какие-то вещи, кто-то говорит, что важнее одно, кто-то другое. Это такой, как я понимаю, открытый спор среди ученых-генетиков, и вроде бы нейтральная позиция, что важно и среда, и генетика примерно поровну, она как-то побеждает в последнее время, да? А с другой стороны, мы знаем, к примеру, что есть такая штука, как эпигенетика, но при этом почти пока не понимаем, как она работает, хорошо не умеем моделировать, что вообще происходит, а суть, как я понимаю, в том, что в течение жизни какие-то наши гены могут активироваться, а какие-то, наоборот, выключаться, и повлиять вроде на это мы пока не можем. Но, опять же, я в этом месте дилетант, мне интересно, чтобы ты, как специалист в этом месте, рассказал, что мы знаем про связь генетики и здоровья, а что остается в такой серой зоне.
Я вот от себя отвечу по поводу генетики. Генетика, безусловно, важна. Мы должны знать исходные параметры вообще, к чему человек склонен. Но эпигенетика в этом случае, безусловно, на мой взгляд, важнее, потому как вот даже, да, исследования два близнеца и в разных условиях живущие, и совершенно один здоровым вырастает, другой вырастает больным. Потому как влияние среды на генетику, оно просто глобальное. Поэтому мы должны знать генетику, но и при этом мы должны создать те условия среды, при которых положительные гены раскроются с самой лучшей своей стороны, а вот отрицательные гены максимально нивелировать. Все это в руках превентивной медицины.
Начну с того, что в принципе сейчас генетика знает в отношении здоровья. Здесь несколько можно выделить вещей. Во-первых, это определение рисков развития заболеваний у конкретного человека. Во-вторых, это определение тех мутаций, которые могли привести к наследственным заболеваниям. В-третьих, это определение тех наследственных, тех мутаций, которые могут привести к наследственным заболеваниям у будущего поколения, у детей. Ну и в-четвертых, это какой метаболизм, да, вообще входящих лекарств или там в том числе каких-то витаминов, минеральных веществ, питательных веществ у конкретного человека. Это фармакогенетика и нутрогенетика. Если мы говорим о роли генетики в развитии тех или иных заболеваний, то здесь все, о чем ты говорил, да, кто-то говорит, что генетика сильно влияет, кто-то слабо влияет, истина посередине. На самом деле, да, примерно так и есть. Просто здесь проблема в чем? Болезни очень разные, у них очень разный патогенез. В целом, в среднем по больнице, наверное, действительно там 50 на 50. Вот. Но это очень тяжело оценить, потому что, надо понимать метрики, да, которые мы используем. Действительно, есть огромное количество заболеваний, более 6 тысяч, которые являются чисто наследственными, моногенными заболеваниями. Но несмотря на то, что их так много видов, этих заболеваний, в абсолютных значениях они относительно редкие. То есть каждый из этих заболеваний встречается довольно редко. И эти заболевания зависят на 100%. Или очень близко к 100%, они зависят от генетики. Далее, если мы говорим о распространенных социально значимых заболеваниях, то здесь очень по-разному. Есть такой показатель — наследуемость. Грубо говоря, насколько вот вариативность конкретного признака зависит от генетики. И здесь многие заболевания имеют наследуемость более 50%. Да, это, например, шизофрения или отдельные виды онкологических заболеваний. Некоторые заболевания, такие как, допустим, инсульт, да, или диабет, они имеют наследуемость менее 50%. Вот. Но в целом, опять же, если очень грубо усреднять, да, то можно сказать, что действительно 50 на 50. Но это вот не учитывает то, о каком конкретном заболевании мы говорим.
И ваша логика тут в том, что предупрежден, значит, вооружен, и если даже мы какие-то вещи не можем напрямую скорректировать или даже не знаем, можно ли их в принципе скорректировать, мы, по крайней мере, информируем человека, и это позволяет ему как-то изменить образ жизни и снизить риски, да, или как это вообще работает?
То, что патогенез заболеваний зависит не на 100% от генетики, является в данном случае благом, потому что остаются еще факторы внешней среды, остается образ жизни. Если человек знает, что у него повышенный генетический риск, то он может управлять факторами внешней среды, изменить какие-то привычки, которые могут быть пагубными, да, в целом, вредными, но для данного человека особенно вредными с учетом его генетики. Изменить диету, отказаться от курения и так далее. Понятное дело, что многие, не все, но многие из этих советов, они, в принципе, для многих людей полезны, но для некоторых людей особенно важны. И на самом деле есть те советы, которые, в принципе, не тривиальны, да, то есть могут быть такие наращивания метаболизма, при которых те вещи, которые для людей в целом являются абсолютно безобидными, для конкретного человека могут быть опасны. Допустим, гемохроматоз, да, то есть нарушение метаболизма железа в организме. То есть, в принципе, ничего плохого в том, что железо поступает в организм, нету. Наоборот, нужно, чтобы оно в определенное количество поступало. Но для людей с таким нарушением это может быть опасно, если не следить за его уровнем, потому что оно излишне накапливается. По поводу эпигенетики. Действительно, есть генетика, есть эпигенетика, то есть то, что на над генетикой. Именно это связано с тем, что в нашем организме, во всех клетках не могут одновременно работать одинаково все гены. Это хотя бы понятно на том примере, что у нас все клетки, в принципе, содержат одинаковый генетический набор, но при этом мы понимаем, что клетка глаза отличается там, от клетки кожи или от клетки печени. И поэтому действительно у нас разные гены экспрессируются в разные моменты. Более того, в одних и тех же тканях, в зависимости от внешней среды, тоже могут отличаться вот эти экспрессии. Однако, действительно, эта тема чуть более сложная уже даже, чем генетика, потому что, получается, еще большее количество данных нам нужно изучать и более сложные связи. Но это никак не противоречит нашим познаниям о генетике, а наоборот, это всегда идет вместе рука об руку.
Ну, вот я еще хотела добавить по поводу генетики. Очень важно для нас, врачей превентивной медицины, иметь перед собой генетический паспорт человека. Когда мы приступаем, ну, например, есть какая-то серьезная патология, и мы должны принять решение, какую форму от того или иного препарата, например, того или иного витамина даже, мы будем назначать, потому как есть определенные мутации в генах, при которых стандартные формы витаминов, да, вот, которые предлагаются, они просто не будут усваиваться. Поэтому при вот такой вот мутации мы назначим уже заведомо, мы знаем, какая форма витамина будет доступна у этого человека для всасывания, для его метаболических процессов в его организме, поэтому назначим правильную форму. Вот. В этом случае генетика, конечно, будет необходима нам. Ну и то же самое про лекарственные препараты. Да, есть тот или иной метаболизм у лекарственных препаратов, поэтому генетика тоже подскажет нам в этом конкретном случае вообще, какой урон лекарственное средство может нанести организму, потому как есть гены у нас метаболизма, например, те, которые разгоняют наши системы детоксикации очень-очень сильно, и этот лекарственный препарат, он будет еще больше воздействовать на них и раскрывать тем самым, и вызывать такую вот истерику в организме, и системы детоксикации просто могут не справиться в итоге. Поэтому генетика в настоящее время, вообще в современном мире, это, конечно, актуальнейший момент, который мы обязаны учитывать в наших протоколах, в лечебных, безусловно.
Проветримся. Слушайте, давайте сыграем в такую блиц-игру. Я ее подготовил. Такой список вещей про здоровье, про которые периодически слышишь в соцсетях. Люди как-то это любят, практикуют, хвалят, говорят, что начинают себя чувствовать лучше. И мне хочется, чтобы про каждую из этих вещей вы с ваших позиций, да, соответственно, с позиции там адаптационной медицины, с позиции генетической медицины, сказали, насколько эта штука действительно полезна в целом, в среднем по больнице. Понятное дело, что вся идея как бы ваших клиник, она ровно в том, что медицина должна быть персональной. Но, тем не менее, насколько это в среднем хорошо, да, по 10-бальной шкале и почему? И насколько большой процент людей, для которых это может не работать по тем или иным причинам? И, опять же, если эти причины удастся назвать, вообще круто будет. Попробуем сыграть в такой блиц.
Давайте сыграем.
Давайте первый вопрос нашего блица. Регулярный бег трусцой. Ну, для того, чтобы чуть конкретнее, допустим, хотя бы раз в неделю, больше 3 километра в, не знаю, интервале сердцебиения от 120 до 140 ударов сердца в минуту. Насколько в среднем эта штука поможет людям улучшить их здоровье, и для кого потенциально такого рода история скорее опасна? Какие тут есть риски и для кого?
Ну, Иван, еще раз тебе скажу, вот ты уже изначально неправильно опять говоришь про бег трусцой. Я уже говорила о том, что для кого-то бег трусцой вот в таком вот заданном интервале, как ты же 120-140, он будет уже анаэробной зоной. Он уже будет его закислять и приводить к еще большей гипоксии в его организме, соответственно, увеличению воспаления в организме, а соответственно, увеличению хронизации его внутренних патологий каких-то, ну и к болезням к различным. Поэтому мы рекомендуем все-таки заниматься, начать, если еще не занимался человек, начать со скандинавской ходьбы в заданном, вот таком вот заданном его пульсе. Самый простой, как я сказала, такой тест, это токинг-тест, когда ты идешь, разговариваешь по телефону, дышишь через нос, и ты совершенно не задыхаешься при этом. И вот смотришь на свой пульс. В этом пульсе, в заданном в таком вот, ты должен буквально, ну, первые 4 месяца ходить. Вообще рекомендуем примерно раз, то есть, ну, 4 раза в неделю минимум это делать, и хотя бы по 40 минут. Я, например, хожу по 1.5 часа каждый день.
Даже. Иван, да, несмотря на то, что я согласился в эту игру играть, я довольно осторожно буду отвечать на вопросы, и то, может быть, не на все. Дело в том, что в отличие от Ольги, я не являюсь медицинским работником, то есть я не являюсь врачом по образованию и очень боюсь залезть в зону не моей компетенции. Из общих соображений, из того, что я знаю, из того, что говорят грамотные специалисты, то, конечно, здесь скорее в таких вот нагрузках аэробных важна скорее некая постоянность, да, то есть некое постоянство. То есть лучше поменьше бегать, да, может быть, там, километр, да, но скорее каждый день. Ну и из очевидного, конечно, то, что очень часто встречается, это проблемы травмы коленей в том числе, да, это может быть действительно таким жестким ограничением. Но это не единственное, конечно. конечно, лучше консультироваться специалистом перед тем, как начинать бегать любые, даже относительно вот такие короткие дистанции.
Второй вопрос нашего блица. Безуглеводная или низкоуглеводная диета? Насколько эта штука работает, для кого нет? Какие тут есть риски?
По безуглеводной и низкоуглеводной диете. Безуглеводная абсолютно против, сразу скажу. Низкоуглеводная при определенной генетике, она будет практически образом жизни даже для некоторых. Вот. Генетика, кстати, вообще шикарно нам подсказывает, как нам оставаться в роскошной форме, не набирать лишний вес, потому что есть определенные такие вот генотипы, которым нужно, например, могут позволить себе есть только раз в 6-7 часов. Иначе они будут набирать вес. Ну, я говорю про углеводы, опять же, да, не про белки. Так вот, если остановиться еще раз по низкоуглеводной или безуглеводной, да, низкоуглеводная сказала, а вообще вот в плане нормальное питание, рациональное, оно, конечно, должно быть смешанное. Смешанное примерно в равных долях, но вот определенные виды генетики, как я сказала, да, должны быть низкоуглеводными или там с какими-то своими, может быть, даже днями голодания или разгрузочными днями мы их называем. Ну вот если добавить еще, да, вот по поводу безуглеводной диеты, вот если мы говорим, например, о какой-то диете, карнивор там диете, в некоторых случаях она, безусловно, будет пользой и благом, когда мы говорим о серьезных заболеваниях и как ситуационную такую лечебную вещь, то да, она в этом случае будет оправдана. Но все-таки такой ежедневный рацион, он должен состоять из равных долей того, другого и третьего.
Мне остается только согласиться с мнением врача Ольги. Действительно, ну, генетику очень важно здесь учитывать. Это я там глубокий сторонник как раз персонализации. Вот, и, допустим, я понимаю, когда люди говорят о пользе кето-диеты, например, я также понимаю, что это далеко не всем и не в каждый момент времени однозначно полезно. Хотя можно найти множество примеров людей, кому она помогла чувствовать себя лучше.
Ну, Оль сама уже про это начала говорить. Давай я тогда следующий вопрос задам. Интервальное голодание. Насколько это полезно, не полезно? Как часто это стоит делать? Кому потенциально это может быть вредно? Не знаю, какие есть правильные или неправильные интервалы? Что ты про это думаешь?
Интервальное голодание абсолютно поддерживаю. Особенно с возрастом. То есть чем старше мы становимся, тем меньше еды мы должны принимать, и меньше мы должны брать такой вот белковой пищи. То есть с возрастом еда должна быть интервальной, это раз, действительно, и еда должна быть в основном состоять из овощей. Овощи защелачивают наш организм, а с возрастом мы себя закисляем. Закисляем многими вещами, уже не буду перечислять, потому что это такой огромный список. Это раз. И по поводу интервального, да, интервального голодания включаются вот те же самые митохондриогенез. Включается на интервальном голодании. Это да, то есть размножение наших митохондрий, наших таких батареечек в каждой клетке будет идти на интервальном принятии пищи. Интервалы такие 16-18 часов, классический стандарт, который существует. И есть такое, например, вот окно для пищи, которое есть 6 или 8 часов, когда, во время которого вот мы принимаем пищу. Так, еще по поводу, хотела сказать, да, вот то, что митохондрии размножаются во время интервального голодания. Но, кстати, есть противопоказание одно к таким вот интервальным тренировкам. Голодание, я имею в виду вообще к голодным дням, это люди с истощенными надпочечниками. То есть это синдром хронической усталости. Его мы оцениваем тоже в наших клиниках. Есть специальные тесты для этого. Оценивается он по крови. Даже по общему анализу крови мы можем посмотреть, где, в каком сейчас этаже здоровья находится данный человек. В истощении он или он в переактивации, да, когда организм работает на износ, на срыв уже. И тогда тоже опасны какие-то манипуляции с ним делать. А особенно в стадии истощения мы не имеем права вообще его стимулировать, ну и тем более какими-то голоданиями. Потому как организм может сорваться совершенно. Так что слабые надпочечники, как я сказала, слабости, истощенные надпочечники, будут противопоказания к таким методам. Сначала нужно человека накормить, успокоить, отоспать его, отпоить, отоспать и так далее. После этого заниматься оздоровлением.
Следующая большая тема – вегетарианство. Вегетарианство и его крайняя форма, наверное, веганство, да? Насколько это полезно, вредно для здоровья, какая потенциальная польза, какие потенциальные риски. Тем более, раз уж ты сама только что сказала про овощи и белки.
Ну, Иван, по поводу веганства, веганство всегда очень сложный вопрос, потому что все больше и больше становится сторонников вегетарианского стиля питания. С Со своей стороны скажу, ситуационно, опять же, мы иногда рекомендуем переход на совершенно овощную диету для того, чтобы ощелачить наш организм, для того, чтобы привести его к более щелочному состоянию, а значит убрать хроническое воспаление. Опять же, ситуационно, то есть по требованию, тогда, когда это нужно, для того, чтобы снять нагрузку, кандалы такие вот с иммунитета, тогда да, может быть, на месяц, на полтора мы выводим пациента вот на такой стиль питания, но потом возвращаем и животные белки, и растительные белки в том числе, потому что мы все-таки врачи превентивной медицины в общей своей массе, мы сторонники рационального смешанного питания, потому что нашему организму нужны все продукты, и чем разнообразнее будет наше питание, тем богаче будет наша микробиота, и тем крепче будет наш иммунитет. Всего должно быть понемногу, не объедаться, самое главное, и устраивать себе разгрузочные дни, иногда голодание или интервальное голодание, и с возрастом особенно. И с возрастом уменьшать, как я сказала, белковую нагрузку на организм, переходить на больше на такие вот, ну, красное мясо раз в неделю, а в основном это белое мясо. Вот как-то так, и больше овощей, безусловно. При любом типе питания, вообще при любом, всегда должно быть больше овощей, меньше фруктов, потому что фрукты закисляют, фрукты сладкие, они увеличивают инсулиновую нагрузку.
А тут я подключусь тоже к этому вопросу. Опять же, довольно субъективное мнение. Я просто сам являюсь вегетарианцем больше 10 лет и стараюсь при этом следить за своим здоровьем и своим рационом. Недавно на конференции в Новосибирске мы этот вопрос затрагивали с несколькими учеными, в том числе замдиректора геронтологического центра московского ведущего. И, в принципе, она, ну, доктор медицинских наук, которая замдиректора этого центра, описала формулировку, которая мне очень близка. Вегетарианская диета для взрослого человека может быть полезна с точки зрения сохранения здоровья и долголетия. Однако, очень важно, чтобы оно было разнообразным. То есть, если вы просто убираете мясные продукты, оставляете, были макароны с котлетой, остались макароны, и это плохо. Очень важно, если переходишь на вегетарианское питание, следить за разнообразием рациона, следить за тем, чтобы не было каких-либо дефицитов в организме, и тогда это скорее более полезно будет.
Артём, вот здесь поддержу тебя, да, безусловно, с возрастом больше овощей и меньше белка, соглашусь, да, и разнообразие. Ты совершенно прав, разнообразие — это прямо наше все.
Я рад, что мы здесь нашли понимание, да, действительно, больше овощей, разнообразнее пища — это залог здоровья с точки зрения питания.
Я в свое время поразился, у японцев есть критерий правильного обеда, по-моему, и одно из условий правильного обеда — то, что в него должно входить по крайней мере 9 блюд. Каждое блюдо должно быть довольно маленьким, но их должно быть 9 разных. И чем больше ингредиентов входит в обед, тем он считается у японцев здоровее.
Еще есть такой вот, как радуга на тарелке, да, это тоже известный прием. То есть чем больше цветов на тарелке, тем здоровее, разнообразнее, правильнее твой стол.
Мы недавно смотрели статистику Яндекс.Музыки, как распределены по возрасту слушатели нашего подкаста. Оказалось, что нас слушает в основном аудитория там от 18 до 45, причем в этом большом довольно возрастном промежутке она распределена довольно ровно. И, соответственно, мне кажется, под занавес очень логично рассказать, вот если человек нас сейчас слушает, не знаю, ему от 18 до 25, ему от 25 до 35, и ему от 35 до 45, или ему после 45, какой-то набор советов, что нужно сделать, с чего начать, куда пойти, на что обращать внимание, если человек хочет заняться своим здоровьем и включить свое собственное здоровье в долгосрочный план своей жизни. Такой набор советов для разных людей, потому что очевидно, что в разном возрасте, наверное, эти советы будут разные.
У меня четко. Давайте так. Молодые люди, 18-23 года. Идеально в это время, примерно в возрасте 20-22 года, сделать вот полный чекап всех своих анализов, ну, вообще возможных. Потому как, а сейчас мы говорим о персональной, персонализированной медицине. И диагностика, соответственно, то же самое. У нас ведь лаборатории выдают, видели, да, референсные значения, там, например, от единицы до 100. И вот все, что входит от единицы до 100, считается нормой. Например, да, но мы же понимаем, насколько абсурдно это может быть иногда. У кого-то там будет 99, у кого-то 1. Поэтому самые наши истинные персональные нормы мы видим как раз в возрасте 20-22 года. Поэтому, пожалуйста, сделайте себе полный чекап. Это первый совет, чтобы потом от этого отталкиваться уже в течение жизни и вот в соответствии с этими нормами придерживать, ну, свои биохимические показатели. Второй мой совет – это вообще уже для всех, неважно сколько лет, сон. Сон – это основополагающая вообще такая база для здоровья. Потому как во сне у нас, в полноценном сне, вырабатывается мелатонин, о котором все говорят, не устают говорить. Мелатонин вырабатывается с вечера 21 час и до 3 часов ночи. Вот в этом интервале выработка идет мелатонина. И если мы пропускаем наш сон, ну хотя бы там с 22 надо спать, начинать и до 6 утра, вообще полноценный сон примерно 8 часов. И вот самое главное, чтобы это был вот этот вот отрезок времени с 21, с 22, да хотя бы, ну максимум с 23 часов, то еще сон, мало того, он должен быть желательно, ну вот как я вот сплю, это маска, это беруши, чтобы ничего не отвлекало, в глаз ничего не светило, никакой фонарик там от, не знаю, точка от телевизора и так далее. Потому как вот эти все источники света, они раздражают наш, через кожу оболочки глаза, мы видим все световые раздражители. Наш мозг это воспринимает и не дает достаточно выработать тот самый гормон мелатонин. А мелатонин – это наше все, это наш гормон молодости, это наш гормон иммунитета, потому что только во сне у нас происходят регенеративные процессы и обновляются все-все-все наши клеточки. И мало того, мелатонин является еще таким противником гормона кортизол, который вырабатывается утром. И вот если у нас в недостаточном количестве выработался мелатонин ночью, то утром надпочечники выработают большее количество кортизола, а кортизол – гормон-разрушитель. Он как раз вот сжигает много чего, он в течение дня работает, этот кортизол. И с кортизолом связаны очень многие вещи. Мы говорим о синдроме вот надпочечниковой такой дисрегуляции. Поэтому мелатонин очень важен. Поэтому сон. И даже исследования есть в области иммунологии. Если мы хотя бы в течение 4 месяцев устроили себе полноценный сон, вот как я описала выше, то мы избавляемся от 40% своих хронических болячек.
Иван, очень хороший, но очень непростой вопрос. Стараюсь на него ответить, на самом деле, даже без сильной привязки к возрасту человека, то что некоторые советы, такие базовые, они как раз могут, в принципе, быть, ну, такими довольно универсальными, да, с точки зрения возраста человека, а уже детальные советы, которыми мы не будем, наверное, сейчас заниматься, они уже, конечно, больше зависят от возраста и текущего состояния здоровья. Более-менее банальные советы, очевидные, но, опять же, далеко не все их соблюдают. Вредные привычки, первый пункт. Более-менее все врачи сходятся в том, что от курения нужно отказаться, употребление алкоголя уменьшить до безопасных доз. Это немножко варьируется, да, но там, это может быть там бокал вина там, или пиво, да, в сутки, там, или там чуть больше, там, если это какой-нибудь там крепкий мужчина. Но вот точно не излишнее злоупотребление алкоголя, это однозначно плохо. Далее, умеренное разнообразное питание и более-менее постоянная физическая нагрузка без каких-либо сверхнапряжений. Ну, из небанального, на мой взгляд, действительно полезно многим людям, кто еще не проходил генетическое тестирование, пройти генетический паспорт, ну, получить свой генетический паспорт, исследовать себя, потому что много инсайтов может быть интересно. И, конечно же, очень важно найти подходящего врача или подходящую клинику, но в идеале комбинация, да, то есть врач, что-то типа семейного врача, такого превентивного врача, который вот вас хорошо знает и вами занимается. Да, и он уже дальше внутри своего медицинского центра может назначать ему какие-то дополнительные исследования, обследования и так далее. Советовать каких-то более узких специалистов. Либо, может быть, даже в других учреждениях. Вот, но мне кажется, очень важно найти вот такого врача, который задумывается, который вас очень хорошо знает. И вот именно будет следить за вами периодически и мониторить ваше состояние здоровья.
Артём, спасибо, очень согласна с тобой. Действительно, врач должен быть... А вообще, я сейчас откровенно об этом заявляю. Врач должен быть исключительно превентивный врач, а интегративный, то есть превентивный интегративный врач, антивозрастной. Потому как все-таки концепция нашей традиционной медицины, она себя уже изжила, она не удовлетворяет пациентов, потому как она не лечит заболевания, она нивелирует симптомы, ну, симптоматику на время. Конечно, я не говорю об ургентных каких-то, да, это скорая помощь, там хирургия, безусловно, да, она должна оставаться, она должна процветать и должны вкладываться туда средства для развития нашей науки хирургической. По поводу все-таки специальностей терапевтических уже, это должно быть сейчас уже, должна вся такая вот терапевтическая область нашей медицины заменена быть на антивозрастную, превентивную превентивную медицину. Врач превентивной медицины, он же это врач, тот, который получил академическое образование, тот, который практиковал уже как-то, да, вот где-то. После этого он получил образование в области превентивной медицины. А превентивная медицина — системная медицина, в первую очередь, которая действительно широко смотрит на организм, на пациента, знает его и ведет его с его молодости, как говорится, да, до его глубокой, полноценной такой вот второй молодости уже в старости, да. Поэтому это было бы идеально. Вот дай бог мы все к этому придем как можно быстрее. Приказ Минздрава у нас уже есть о концепции превентивной медицины в России. Ну, лишь бы дали зеленый свет. Но если еще и советов для всех, это овощи, в основном до килограмма в день, между прочим. Нужно есть овощей и сырых, и там вареных, пареных, каких угодно, потому что совершенно разное воздействие имеют на организм. И физическая активность, как я сказала, скандинавская ходьба. Вот эти, можно сказать, четыре кита, на которых базируется наше здоровье. Это сон, это еда, как я сказала, это двигательная активность, умеренная, персонализированная, и это своевременная тестирование себя в молодом возрасте. Генетика в том числе, безусловно, да.
У меня еще один вопрос под занавес возник. А как вам кажется, в ближайшие 10 лет можем ли мы ожидать какого-то интересного большого прорыва в медицине? И какой он будет, если вам кажется, что такой прорыв какой-то вот возможен в ближайшие 10 лет?
Иван, да, я вот только сказала о том, что концепция себя изжила традиционной медициной, и, безусловно, в ближайшие 10 лет превентивная антивозрастная медицина станет основной медициной во всем мире. Это уже такими семимильными шагами она развивается. Другого варианта быть не может. И пациенты, в первую очередь, голосуют за превентивную медицину, когда приходят к нам в клинике, они сталкиваются с нашими врачами. Они понимают, что это совершенно иной уровень медицины. Это глубокое раскрытие твоей биохимии, твоей физиологии, персональной генетики. Как это все влияет на тебя и как тебе нужно жить, что принимать для того, чтобы чувствовать себя активным, молодым, здоровым очень-очень долгие годы. И, безусловно, будет развиваться митохондриальная медицина, это клеточная медицина, и будет также развиваться изучение микробиома нашего, потому что не до конца еще генетика нашей микробиоты изучена, вот если говорить о ней.
Да, я тут только могу поддержать Ольгу. Основные прорывы ожидаются, на мой взгляд, в генетических технологиях, включая, на мой взгляд, и генную терапию в ближайшее время. Это клеточные технологии, регенеративная медицина, ну и действительно исследование микробиома тоже будет активно развиваться.
Поэтому давайте заканчивать. Мы сегодня говорили про новую медицину, и с нами проветривались два великолепных гостя. Ольга Шупо, руководитель сети клиник Grand Clinic. Спасибо, Оля.
Спасибо всем слушателям. Надеюсь, мы были полезными. И спасибо большое участникам. Конечно же, Ивану и Артему.
И Артем Елмуратов, сооснователь и директор по развитию медико-генетического центра Генотек. Спасибо, Артем.
Ольга и Иван, спасибо большое. С вами было очень интересно пообщаться. И спасибо всем слушателям. До связи. До свидания.
Проветримся. Ну что, вот такой вот у нас вышел разговор. Если вы дослушали до этого места, спасибо вам огромное. Возможно, вы хотите нас поддержать, тогда сходите на patreon.com/прогулка, станьте патроном. Если вы уже патрон, спасибо вам огромное за то, что вы нас поддерживаете. Нам это очень важно и ценно. Мы с вами встретимся через неделю, а вы не забывайте, что, помимо всего прочего, не только нужно регулярно делать медицинские чекапы, ходить к врачам, помнить, что здоровье – это в первую очередь образ жизни, но главное – нужно гулять на свежем воздухе. Так что не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.